Добрый день. Рад всех видеть. Присаживайтесь, располагайтесь. Знаете, перед тем, как я смогу поделиться тем, что есть в моем сердце сегодня, тем посланием, да, которое горит сегодня в моем сердце, мне необходимо, ну, немножко, наверное, рассказать то, что происходит внутри моего сердца в последнее время. На этой неделе у меня произошел разговор с моим другом, и он мне задал такой вопрос. Он говорит, почему ты в последнее время не такой веселый, как обычно? И знаете, этот вопрос, он имеет место быть, потому что, ну, кто меня знает, он знает меня как позитивного, да, веселого человека. Я редко бываю без настроения. Но если честно, как только мы переехали в этот новый зал, мое веселое настроение, оно куда-то делось. И причина этому не сам зал. Зал мне очень нравится. Мне, наоборот, этот зал больше нравится, чем тот. Причина не в том, что у меня есть какие-то личные проблемы в жизни, или появились, да, личные проблемы, с которыми я не могу справиться. Не в этом причина. Но причина, по которой грустит мое сердце, она напрямую связана с тем, что после того, как мы сюда переехали, что-то духовное начало происходить со мной. Я начал что-то переживать, чего не переживал раньше. И это немножко, знаете, такой грустный осадок оставляет на моем сердце. И вот этот переезд, знаете, может быть, для кого-то он только как физический переезд, но для меня, у меня внутри такое ощущение, что что-то духовное произошло, когда мы переехали в этот новый зал. Потому что, когда я готовлюсь к служению, когда я готовлюсь к проповедям, я не могу найти в своем сердце что-то позитивное, чтобы рассказать вам. Как только я вхожу в присутствие Бога, как только я переживаю Его сердце, все, что я чувствую, это боль, разочарование, знаете, сожаление. И внутри меня приходит такая тревога. Мне где-то в глубине сердца становится страшновато за нас с вами. Знаете, если можно вот описать ну, в одно слово, да, то, что я чувствую, я могу вот сказать, что я чувствую, как Божьи суды начинают приходить на землю. Я понимаю, как верующий человек, я понимаю, что прежде чем суды придут на землю, в первую очередь суд Божий начинается с Дома Божьего. И поэтому в первую очередь Бог будет приводить наши с вами сердца в порядок. И те, кто постоянен, да, в том, что посещает церковь, вы, наверное, обратили внимание, что те послания, на которые мы говорим, как с того момента, как мы переехали сюда, они, ну, по ним можно сделать вывод, что состояние, в котором находится сегодня церковь, состояние, в котором находятся сегодня верующие люди, это состояние отступничества. Это состояние, когда человек отступил от Бога. И Богу крайне неприятно это состояние. Бог, Он бьет сегодня тревогу, Он кричит сегодня к нам, чтобы мы, ну, опомнились, чтобы мы пришли в чувство. Я просто чувствую, что, ну, не то, что чувствую, даже знаю, что многие из нас, мы выбрали сегодня такой путь, который, конец которого будет, ну, приведет к страшнейшей просто трагедии. Я считаю, что нет более страшной трагедии в жизни человека, как прийти к Богу и всю жизнь думать, что ты спасен, всю жизнь думать, что когда ты умрешь, ты окажешься с Ним, но в итоге, когда ты предстаешь перед Ним, Он говорит тебе, ты кто? Я тебя не знаю. И это, наверное, самые страшные слова, которые может услышать человек. И тема, на которую я хочу сегодня говорить, она называется так, «Спасен ли ты?». Эта тема, знаете, ну, в виде вопроса, «Спасен ли ты?». Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня задал себе этот вопрос и ответил честно, искренне на этот вопрос. «Спасен ли я? Спасена ли моя душа? Уверен ли я в том, что она спасена? Если да, то какие аргументы, ну, на что я полагаю вот это, да, в чем заключается моя уверенность этого спасения?». И я верю, что каждый человек, здравомыслящий человек, еще при жизни должен задать себе эти вопросы и честно ответить на эти вопросы. Давайте откроем от Луки, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Иисус рассказывает очень интересную историю, в которой я взял три серьезных принципа для нас с вами. Давайте его прочтем, эту историю. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к вам не переходят». Тогда сказал он так: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня есть 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам ему сказал: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». 3 принципа, на которые я хочу обратить наше внимание. Первое. Мы должны, как верующие люди, мы должны знать, что человек, он имеет как внешнее, ну, он имеет как внешний, есть внешний человек, есть внутренний человек. Внешний человек – это наша плоть. Это, ну, можно сказать, палатка, да, в которой посажен наш дух. Это наш костюм, который временен, который бренен. И чтобы, ну, от нас зависит, сколько этот костюм прослужит, сколько этот костюм будет хорошо выглядеть, да, и сколько этот костюм проживет. Как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, ну, все равно в лучшем случае, наверное, 70, 80, 90 лет этому костюму. И дальше все, мы остаемся вне костюма. Но также внутри нас есть дух. Дух, он вечен, он никогда не умирает. Это то, что живет вечно. Это то, о чем нам нужно переживать. Это то, ну, кто мы есть на самом деле. Это человек, он, ну, прежде всего, он духовное существо, а только потом уже плоть. Но, к сожалению, мы сегодня, ну, неправильно думаем. Мы думаем, что все, что мы есть, это плоть и кровь. Но на самом деле это заблуждение, это ошибка. Человек, он прежде всего дух, и мы должны это понимать. Потому что если мы не будем этого понимать, то точно так же, как этот богатый человек, в конце своей жизни, когда мы окажемся перед Богом, мы будем страшно разочарованы. 2 принцип, на который хочу обратить здесь внимание. Это то, что главной ошибкой этого богатого человека было то, что всю свою жизнь, все свои силы, все свои ресурсы он вкладывал в этого внешнего человека, в этого тленного человека, который спустя какое-то время умер. Он не заботился о том внутреннем человеке, да, который предстанет перед Богом. Он не думал об этом, поэтому, когда он оказался перед Богом, он оказался в аду. Помните, Иисус такую мысль сказал интересную, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Вот это, наверное, оно вот про это место. И вот я хочу вам еще одно место интересное прочитать. Это от Луки 12 глава, с 15 стиха. Это тоже Иисус говорит притчу. «А людям Иисус сказал: будьте осторожны и берегитесь жадности во всех ее проявлениях, ибо жизнь не зависит от вашего имущества, как вы богаты бы ни были. И рассказал он им притчу. Земля одного богача дала хороший урожай, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Мне негде хранить урожай, и решил, сделаю вот что. Снесу все мои амбары и построю большие, и соберу в них все зерно и все свое добро. И я скажу себе: много добра запасено у тебя на долгие годы. Отдыхай, душа, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: глупец, в эту ночь потребует у тебя душу твою. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатство, но не богат перед Богом». Знаете, почему я эту притчу прочитал? Она мне напомнила многих из нас. Мы, знаете, мы сегодня настолько ослеплены, наши умы настолько ослеплены, все, чем мы сегодня живем. Мы думаем, наверное, как вот этот, из этой притчи, да, которую Иисус сказал, что вся жизнь, она заключается, весь смысл жизни, он заключается в том, чтобы построить себе дом, чтобы, ну, накопить себе богатство. И мы думаем, что мы проведем, как бы, остаток своих дней счастливые в этом доме. Но я думаю, наверное, у каждого из нас есть такие примеры в жизни, когда мы встречали людей или мы знали людей, которые тоже так думали, но, к сожалению, по каким-то причинам их жизни прервались раньше, чем они, ну, чем они думали. И я не знаю, там Бог один знает, что с ними там, да, когда они перед ним предстают. Но для меня просто это, я просто еще хочу обратить внимание, да, чтобы мы понимали, что, ну, не в этом весь смысл жизни. Я за богатство, я за дома, я за красивые там, да, одежду, за комфорт, но я против того, если это все, чем занято наше сердце, если это все, ради чего мы живем, если это все, к чему мы стремимся, если это все, на что мы меняем самые главные ценности своей жизни. И поэтому я вот просто хочу еще раз, знаете, обратить наше внимание на то, чтобы мы богатели в Бога, в первую очередь, чтобы Бог был нашей ценностью, нашим приоритетом. Третий принцип, на который хочу обратить наше внимание. Этот человек не знал, вот мне интересно, он не знал о том, что есть ад и есть рай. Он не знал о том, что есть вечная жизнь. И сняло ли с него ответственность то, что он не знал? Мы видим, что нет. Поэтому, знаете, когда некоторые, может быть, думают, что то, чего мы не знаем, с нас не будет за это спрошено, но я скажу, это заблуждение. Кто мешает нам узнать сегодня? Помните, я приводил пример, что есть страна, Голландия, в которой легально разрешают торговать наркотиками. Есть другие страны, где за торговлю наркотиками смертная казнь. Если человек из Голландии, например, не зная закон той страны, поедет продавать наркотик там, и его поймают, он скажет на суде: простите, я не знал. Ему скажут, наверное, да, он не знал, отпустите его. Мне скажут: а что ты делал, почему ты не прочитал, почему ты не узнал о том, что в этой стране за эти наркотики смертная казнь. То же самое и мы перед Богом. Знаете, что мешает нам сегодня узнать о том, что, ну, сейчас вообще, если открыть интернет, сейчас даже не чудо, что есть тут у человека дух, что есть другие измерения, что есть Бог. Уже это даже ученые все доказали. Что мешает нам узнать, как жить правильно, чтобы оказаться там с Богом? Что мешает? Я знаю людей, которые сотни книг прочитали, сотни. Но спросите, прочитали ли они главную книгу жизни, инструкцию к жизни человека? Прочитали ли они книгу, которую написал Бог, автор жизни, которую он оставил для нас, да, которая является альфа-омега. В этой книге все, начало, середина и конец жизни. Это новость, это все, что будет происходить и происходит, все написано в этой книге. Это Библия. Почему? Кто мешал нам прочитать эту книгу? Вот это у меня вопросы. Поэтому, когда мы окажемся перед Богом, это не будет оправданием, то, что мы не знали. Поэтому я просто еще раз призываю, обращая наше внимание на то, что нам нужно узнавать об этом. Нам нужно знать о том, куда мы идем. Нам нужно быть уверенными в своем спасении. Я, знаете, я всем своим сердцем верю, знаете, во что? Что когда человек искренен, когда человек искренне ищет ответы на какие-то вопросы, ищет, может быть, Бога, может быть, ищет какую-то истину, то Бог, он отвечает. Я не знаю, как он это делает, да, он может дать одну какую-то правильную мысль, он может послать какую-то правильную книгу, он может послать правильного человека в нашу жизнь, и этот человек познакомит нас с Богом. Так бы произошло в моей жизни. Сколько? Седьмой год я с Богом. Знаете, как я пришел к Богу? Я не пришел случайно. У меня в 25 лет почему-то внутри себя я озаботился тем, что что-то есть больше, чем просто жизнь. Что-то есть больше, чего я не знаю. Я хочу узнать. Я хочу познать истину. Если она есть, я хочу узнать. Я задавал эти вопросы всем, кому мог. Все более-менее, которых я считал умных людей, я задавал. Я начал что-то читать, изучать. И дошло до такого состояния, что я позвонил своему дядьке в Ставрополь. Он верующий. Он говорит: а что ты ищешь? Я говорю: я не знаю, что, но я чувствую, что что-то есть, я ищу истину. Он говорит: ну посмотри на небо, найди себе место, где ты можешь спокойно посмотреть на небо. И скажи, если ты есть Бог, истина, говорит, это если ты есть, я хочу тебя узнать. На тот момент для меня это было смешно. Бог, как это, о чем молиться? Я спускаюсь, может кто-то знает, санаторий Заполярья. Я спускаюсь к морю, в самый угол отхожу, по сторонам смотрю, никого нет. Я так глаза на небо. Я говорю: если ты есть, сам особо не веря в то, что говорю. Я говорю: я бы хотел тебя узнать. И знаете, так спокойно на сердце стало, как будто меня кто-то услышал. Я прихожу домой, на следующий день он, Олег, сидит, не даст соврать, заходит ко мне Олег, он тогда работал в бильярдной в Заполярье. И я ему начинаю рассказывать то, что со мной происходит. Он говорит: ты знаешь, я хочу тебя познакомить с одним человеком. И мы едем к другому нашему человеку, нашему духовному наставнику, будущему. И начинаем мы задавать ему эти вопросы. И когда он начал, итог какой? Он познакомил нас с Богом. То есть Бог, Он увидел искреннее сердце, Он увидел искреннюю молитву, и Он нашел способ, как привести человека. Поэтому я верю, что случайно никто не оказывается в аду. Искренние люди, даже вот то, что вы сейчас слышите, это уже не случайно. Это уже говорит о том, что вы не случайно. Возможно, вы задавали себе эти вопросы, возможно, вы ищете ответы на какие-то вопросы, возможно, может быть, вы сегодня в проблеме, неважно, по какой причине мы ищем Бога. Но 100% вы не случайно. Может быть, через интернет нас смотрят, это не случайные зрители. Я с Богом вообще не верю ни в какие случайности. И одно дело, когда ты неверующий, не понимаешь, может быть, на самом деле не всегда легко найти этот путь, много сейчас всяких направлений, но другое дело, когда мы верующие люди, вот это меня шокирует, когда мы верующие люди, мы знаем, как должны жить, мы знаем, как правильно жить, мы знаем, что будет наверху, но мы продолжаем игнорировать голос Бога, мы продолжаем жить так, как мы хотим. И как бы Бог не обращал внимания, я уверен, что каждому человеку Бог десятки раз обращает внимание на состояние нашего сердца. Он показывает, что тот путь, который мы выбираем, он не приводит туда, куда должен приводить. Но несмотря на все крики Бога, но несмотря на все предупреждения Бога, мы продолжаем игнорировать, мы продолжаем непочтительно относиться к Его голосу. И в ответе, знаете, я не знал, я сам себе задаю вопрос, на что я рассчитываю потом при встрече с Ним? Как я собираюсь оправдаться перед Ним? У меня на той неделе был такой интересный разговор с верующим человеком. И если бы я не знал, что он верующий, я бы никогда не подумал. Потому что то, что происходит в его жизни, или то, что я вижу в его жизни, он фору даст неверующему человеку. И знаете, я так ради интереса, я говорю, слушай, а ты уверен в том, что ты спасен? И знаете, что он мне отвечает? С такой уверенностью, да? Как будто, мне кажется, ученики Иисуса не были так уверены в своем спасении, как вот этот человек. Я потом с ним пообщался, я понял, на чем основывается его уверенность. Помните, есть место к римлянам, где говорится, что кто призовет имя Господне, тот спасется. Вот он взял из контекста, вырвал вот это, и живет как хочет, и он думает, что оправдаться перед Богом тем, что он однажды призвал имя Господне. Но на самом деле это заблуждение. В Библии есть очень много мест, которые опровергают этот факт. Отчасти я с ним согласен, но только отчасти. Помните, где к Иисусу приходят люди, верующие, и он говорит, я не знал вас. Он говорит, как не знал? Мы именем Твоим исцеляли, именем Твоим изгоняли бесов. Как ты мог нас не знать? Он говорит, уйдите, я вас никогда не знал, не звал. Это он обращался к верующим людям, к людям, которые, через которых проявлялась его сила. О чем это говорит? О том, что даже человек, который призвал имя Господне, это еще не говорит о том, что он спасен. Знаете, в каком случае я верю, что этого достаточно? В том случае, когда, помните, Иисус был распят на кресте, рядом с ним были два разбойника распяты, и один покаялся, а другой нет. И вон тот, кто покаялся, у него не было в жизни возможности, да, доказать свое покаяние в жизни. Он сразу после покаяния умер. Вот я верю, что он был с Богом. Но если мы сегодня покаялись, там, обратились к Богу, да, молитвы покаяния, призвали, пригласили его в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, но остались живы, если можно так сказать, не планируем в ближайшее время умереть, то... Представляешь, да? Так, что ты планируешь в ближайшее время? Умереть? Пауза. То есть, если... Хорошо. После того, как мы покаялись, мы еще живем 5, 10, 15, 20 или больше лет, то нам необходимо не просто покаяние, нам необходимо рождение свыше. Помните, Иисус сказал, что не может человек войти в Царство Небесное, если не родиться свыше. Что такое рождение свыше? Это осознанное покаяние. Это покаяние не просто на словах, это покаяние всей нашей жизни. Это покаяние, где меняется... наше мышление, где меняются наши ценности, где меняются наши приоритеты. Это настоящее покаяние, которое видно не только в словах, но видно в жизни верующего человека. Я верю, что верующий человек, он должен отличаться. Что-то в нем должно быть такое, что отличает его от других людей. Это праведность, да, это присутствие Бога на его жизни. Что такое рождение свыше? То есть это процесс перемены мышления и ценности нашей жизни. Мы не можем просто вырвать из контекста, да, вот эти слова Павла к римлянам и сказать, что я призвал имя Господне, я спасся. Нет, покаяние – это намного глубокое что-то. Покаяние – это образ жизни, это перемена жизни. Как понять, рожден я свыше или нет? Наверное, это вопрос, интересующий верующих людей. Рождение свыше – это когда мы рождаемся от Духа Божьего. И чтобы понять, рожден я свыше или нет, необходимо задать себе несколько вопросов. На что меня тянет больше? На духовное или на материальное? Что является большей ценностью и приоритетом моей жизни? Царство Бога, отношения с Богом или материальные вещи и отношения с миром? Что больше влечет меня? И тот, кто рожден свыше, его будет на то тянуть, что свыше. Ему будет мило то, что свыше. Это будет приоритетом. Это не говорит о том, что мы не должны жить в мире. Мы должны жить в мире, и у нас все должно быть, что есть в этом мире. Но мы должны не любить это все, но мы должны просто пользоваться этим, знаете, чтобы наше сердце не было здесь, чтобы наше сердце было там, с Богом, потому что мы из другого царства. От Матфея 11 глава, 12 стих. То есть рождение свыше – оно предусматривает то, что мы прилагаем усилия. Оно не происходит просто так, по одной молитве, пока необходимо приложить усилия. От Матфея 11 глава, 12 стих. Это слова Иисуса. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». То есть о чем Иисус говорит? Что Царство Небесное, оно не дается просто так. Его нужно усилием взять. И тот, кто употребляет усилия, тот его восхищает. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока мы жили без Бога, пока мы жили в мире, этот мир оставил определенный отпечаток внутри нас. Наши корни, они проросли в этом мире. Что такое корни? Это ценности, это наше мышление, это наше сердце, это, может быть, какие-то наши мечты, какие-то наши приоритеты, они с этим миром. И теперь для того, чтобы эти корни вытащить отсюда и перерастить их в другое место, необходимо приложить усилия, необходимо наступить на себя, потому что мы сегодня живем в такое тяжелое время, тяжелое информационное время. Если, знаете, в одни Ноя был потоп водяной, то сейчас поток информационный. И только дисциплина, вот христианская дисциплина, она поможет нам устоять, она поможет нам дисциплинировать, она поможет нам приложить вот это усилие, чтобы войти туда, куда мы должны войти. Что не откроет? Вот, допустим, если кто-то есть в одноклассниках, вот просто открываешь и начинается. Этот поставил класс вот этому, это. И что не смотришь, все интересно. Я вот на днях попался просто, минут 30 смотрел, какая-то драка, авария, какое-то убийство. Через минут 30 я чувствовал, мне внутри уже нехорошо. Я думаю, слушай, что я делаю? Зачем я это делаю? Что дает моему внутреннему состоянию вот это то, что я смотрю, кроме негатива, кроме ничего хорошего? И я просто, знаете, для себя давно уже это понял, что то, куда мы смотрим, то, куда мы смотрим, да, то, куда мы обращаем свой фокус, свое внимание, то о том мы в процессе и думаем. То, о чем мы в процессе думаем, то нам в процессе и хочется. Поэтому перед тем, как что-то поставить перед своими глазами, я должен понимать, а хочу ли я в процессе хотеть это? Если это что-то плохое, там, нехорошее, зачем мне это пускать, чтобы я об этом думал, что в процессе моя душа была захвачена этим? Поэтому прилагать усилия, да, чтобы Царство Бога было внутри нас, это брать свое внимание, насильно, может быть, вначале заставлять себя смотреть слушать, может быть, проповедь, смотреть какие-то духовные вещи, читать что-то духовное, то есть на позитивные вещи смотреть, которые созидают нашего внутреннего человека. Иначе в противном случае это будет, беда. И поначалу, знаете, почему усилия нужно прилагать? Поначалу это будет трудно, потому что мы все с вами, у нас винегрет внутри информационный. Мы из разного рода информации состоим, и чем больше, какой больше у нас информации, то в процессе нам и хочется. Мы уже много раз об этом говорили, я не буду, опять углубляться в эту тему. Принцип понятен. И поэтому, если ты рождаешься, ты произнес молитву покаяния, это первый шаг. Теперь тебе нужно родиться свыше. Родиться свыше – это значит начать пускать себя, да? Начать проводить время с Богом, начать пускать в себя духовную информацию. И поначалу никому особо этого не хочется. Но мы должны понимать, что мы должны прилагать усилия, заставлять себя где-то, и уже через какое-то время, через, может быть, неделю, через 10 дней, уже внутри чувствуешь, уже начинает появляться желание. Где-то, когда уже на 50% будет то, что нужно внутри, то уже другое не захочет. Ты будешь только этим жить, только об этом думать, только это хотеть. Я вот, когда, допустим, мне люди говорят, почему меня не тянет на духовное? Вот мне не тянет общаться с Богом, мне не тянет на эту духовную жизнь. Я говорю, а что ты за последние 10 дней впустил? Чем ты кормил своего внутреннего человека последние 10 дней, чтобы тебе хотелось? Он смеется, говорит, вообще ничем. Я говорю, а откуда будет результат? Почему тебе должно хотеться? Что ты пускал, то и тебе и хочется. И он, эти люди сразу начинают видеть этот принцип. То есть, еще раз, давайте подытожим, что покаяние, рождение свыше – это осознанное покаяние. Это не происходит во время только молитвы, это происходит на протяжении целой нашей жизни. И чем больше корней мы пустили в этот мир, тем тяжелее становится наше рождение свыше. Помните историю Моисея? Он, прежде чем Бог его избрал, он 40 лет провел в Египте, он воспитывался в Египте. Египет – это как прообраз мира. И после того, как Бог его призвал, Богу необходимо было вывести его из Египта и 40 лет проводить в пустыне. Для чего? Чтобы ценности, мышление, которым он жил, чтобы его сердце отлепить от той страны, в которой он жил, и прилепить к себе. И только после 40 лет Бог смог его вернуть. И поэтому, когда мы думаем, что я могу сегодня жить, как хочу, могу делать, что хочу, я уже больше говорю сейчас о верующих людях, многие из нас, мы думаем, что можем жить, как хочу, делать, что хочу. И потом, когда придет момент, я возьму вот так, покаюсь, и все будет нормально. Чем больше мы игнорируем Бога, тем больше наше сердце прилепляется к этому миру, тем больше корней мы пускаем. Тем больше корней мы пускаем, тем тяжелее процесс восстановления. У меня друг есть верующий. Недавно вот я с ним общался, он, так получилось, что на несколько месяцев он просто вообще отключился. Отключился полностью, отошел от Бога. И он пришел ко мне, слушай, говорит, я пытаюсь восстановиться, не могу. То, что работало вчера, оно не работает сегодня. Что делать? И я ему объяснил, ты понимаешь, говорю, ты слишком, ну, длинную дистанцию, слишком ты пустил сюда. Тебе потребуется определенное время для того, чтобы восстановиться. И на самом деле, хорошо, что он вовремя похватился. Прошло определенное время, да, там, может быть, дней 10. Он там и поздал, и общался, и уединялся, и все, более-менее восстановился. Но если еще больше игнорировать, то процесс покаяния, процесс рождения свыше становится все труднее и труднее. Поэтому, ну, мой призыв, не игнорируйте. Не игнорируйте просто это. Помните, ученик Иисуса, Яков, очень жестко об этом сказал. Смотрите, я хочу вам это прочитать. Это Яков 4.4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». То есть, другими словами, что он говорит? Он говорит, чем ближе ты к миру, тем дальше ты от Бога. И поэтому, ну я не знаю, это, опять же, каждый человек, он принимает для себя решение. Но я хочу, знаете, я просто хочу призвать сегодня каждого из нас, чтобы мы задумались. Чтобы мы задумались о том, куда мы идем, что мы делаем, кто является нашей главной ценностью, кто является нашим главным приоритетом в жизни. И пускай тот, кто должен быть на первом месте, он будет сегодня на первом месте. Вы знаете, я вот думал, я говорю, Бог, как мне показать вот все, что я говорил, ну как в какой-то картинке или в какой-то иллюстрации, чтобы людям легче было понять то, что в моем сердце, то, что ты понимаешь. Потому что не всегда, знаете, то послание, которое ты получаешь, тебе удается донести его. И знаете, какую картину я увидел? Я увидел, если глазами Бога, посмотрите, вот просто включите сейчас свое воображение, что происходит сейчас с нами и что хочет сделать Бог. Представьте, что Бог — это физический отец. И у него есть много детей. У него есть двухэтажный дом, есть много детей. И вот он возвращается домой и видит, как его дом горит, первый этаж весь в огне. И Бог страшен, потому что он понимает, что в доме его дети. Но он не знает, как зайти туда, потому что первый этаж весь горит. И он поднимается на дерево и смотрит, как его дети на втором этаже играют в игры. Один играет в куклы, один играет в машинки, другой строит конструктор из дома, знаете, дом из конструктора. И они так заняты делом, они думают, что это реальность, что это нормально, это безопасно. Бог начинает кричать, чтобы выходить. Он расстилает около дома такую, знаете, которая есть у пожарников, чтобы люди прыгали и спаслись. Он начинает кричать своим детям, но дети игнорируют, говорят, папа, мы слишком заняты, мы слишком заинтригованы той игрой, в которую мы играем, поэтому прости, сейчас мы доиграем, потом мы придем, потом мы послушаемся тебя. Но Бог понимает, что если они сейчас этот шаг не сделают, то они закончат в огне, они умрут. Но дети этого не понимают, они продолжают играться. Вот так же и мы, знаете, я когда смотрю на жизнь некоторых из нас, мы не понимаем, мы играемся, мы улыбаемся. Кто-то в машинку, кто-то в дом, кто-то в работу, кто-то в семью, я не знаю. Но по сути это все иллюзия, по сути это все не настоящее, если нет настоящего. Если это все приведет нас к тому, что мы не окажемся с ним, какой в этом всем толк? Я, знаете, что понял, что в деле спасения участвуют две стороны. Мы не можем спастись только по благодати Бога. Это, знаете, это как если бы человек упал в яму. Бог, он сделал на кресте? Он сделал все со своей стороны. Он протянул нам, мы в яме, да, находимся, он протянул нам свою руку и говорит, все, что тебе нужно сделать, схватись. Но если мы, как люди, которые находятся в яме, не схватимся за эту руку, то, к сожалению, мы не спасемся. Поэтому спасение – это результат работы двух сторон. Я просто призываю, давайте встанем несколько минут просто. Я просто призываю, знаете, сегодня еще раз всерьез задуматься о том, что мы делаем, куда идем,